Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня 6 января, понедельник. Это первый выпуск радио «Донбасс Реалии» в этом году. Сегодня он посвящен вот чему. В первые дни 2025 года российская армия захватывает новые территории к югу, юго-востоку и востоку от Покровска. Об этом сообщает проект Deep State, американский институт изучения войны. Согласно карте украинского проекта Deep State, агрессор уже находится в 2,5 километрах от Покровска, но, судя по всему, не собирается штурмовать его в лоб, а сосредоточится на дорогах, которые ведут в Покровск. Такую же гипотезу выдвинул американский институт изучения аналитиков. Россия сосредоточила усилия на попытке окружения Покровска. Именно для этого наступает в районе Воздвиженки в 20 километрах восточнее города. На этом фоне вооруженные силы Украины опять пошли вперед в Курской области. Об этом 5 января сообщили российские Z-паблики и российская Минобороны. По словам российских военкоров, украинские механизированные колонны пошли на северо-восток и восток от Суджи, а также в направлении Леонидова. Это на юго-восток от Коренева, которые контролирует Россия. О результатах атаки пока ничего не известно. Российская Миноборона лишь отчиталась о том, что якобы ее отразила. Покровское и Курское направления стали самыми горячими, если судить по отчету Генштаба сегодня утром. Ведомство отчиталось о 51 и 47 штурмах на них соответственно. Сегодня в студии поговорим о том, зачем Россия режет дорогу аж в 20 километрах восточнее Покровска. Зачем ВСУ пошли в новое наступление в Курской области. И можно ли уже судить о его результатах. С нами будет сегодня израильский военный аналитик Давид Гендельман. Напоминаю, друзья, мы всегда рады слышать ваш голос. Пишите на наши вайбер и телеграм. Их номер +38 095 151 95 05. Эти мессенджеры работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Так вы можете сказать нашей команде спасибо, если вам нравится наша работа. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На участке Часовьяра активность РФ по-прежнему сосредоточена на южном фланге и в городской черте. Идут штурмы в Торецке, Щербиновке и Крымском. Deep State фиксирует в Торецке продвижение россиян. Западный край Донецка. На Покровском участке, по данным Генерального штаба, агрессор атаковал 51 раз за сутки, и это максимум по фронтам. Приоритетные направления по-прежнему с юга на Покровск и с Селидовского выступа к админгранице Днепропетровской области. На первом россияне проявляли в прошлые сутки большую активность. Населенный пункт Нововасильевка Deep State называет самой трудной точкой с начала года. А в направлении Днепропетровской области штурмовали Новоелизаветовку и Ясиново. Deep State видит небольшой прогресс РФ в Зеленом, Песчаном и сразу несколько лучей в разные стороны от Воздвиженки и Барановки. На Кураховском участке российские военные продолжают давление в городе, а на флангах возле Славянки, Петропавловки и Дачного. В Петропавловке есть продвижение. На юге Донецкой области, это Времевское направление, агрессор на протяжении суток атаковал в сторону Курахова с юга, Янтарный, Константинополь, а также в районе Великой Новоселки, Новый Комар, Новодаровка. Лиман Кременная, Купянск. На Купянском участке противник атаковал в районе Загрызова, пытался расширить Песчановский выступ. На Лиманском участке в направлении Боровой и южнее вдоль реки Жеребец. Здесь же Deep State обращает внимание на трудную ситуацию в Иванов.
Ну и давайте пройдемся детальнее по самым напряженным точкам фронта. Сначала начнем с района Покровска. Это южные подступы к городу, в первую очередь Нововасильевка. Показываем кадры оттуда. Это пехотная атака России. Пехота занимает дома в селе. В данном случае, который демонстрируют военные, оккупантов из домов выбили. Но по данным Deep State, ежедневно в Нововасильевку заходит на штурм от двух взводов до роты пехоты. В Нововасильевке идут бои сейчас за каждый дом. Иногда подразделения Российской Федерации применяют и технику. Есть новые кадры уничтожения российских боевых машин пехоты, как в Нововасильевке, так и в еще одной напряженной точке этого фронта, Новоелизаветовке. Иногда агрессор штурмует на Покровском направлении бронеколоннами. Например, такую колонну на днях разбили силы обороны возле Елизаветовки и Воздвиженки. Это как раз тот район, где россиянам удалось за прошлые сутки сделать такие лучи в разные стороны, которые вы видели на карте. Ну и подробнее обсудим оживление этого участка фронта совсем скоро с военным аналитиком в студии. Тем временем на Кураховском направлении противник также проводит штурмы с броней. 37-я бригада морской пехоты показывает один из них. Российская Федерация задействовала два БТРа, один из которых подорвался на минном поле, а второй же был уничтожен защитниками. Вместе с тем видим, что не очень большое количество техники применяют россияне, по-прежнему отдают предпочтение пехоты. Ну и на этот факт обратил внимание Американский институт изучения войны, допустив, что, возможно, это связано с дефицитом бронированных машин на Кураховском направлении. Ну и пару слов скажу по поводу Ивановки на Лиманском участке фронта. Там войска России в последнее время усилили атаки. На этих кадрах 60-я механизированная бригада наносит удары по российским танкам в Ивановке. Здесь расположен каскад водохранилищ на реке Жеребец. Ее агрессор давно пытается перейти и сейчас вот создал плацдарм на правом берегу. И сосредоточил усилия в Ивановке. Пытается зайти в это село. Как видим, оно сейчас уже де-факто разрушено. Ну и дадим слово защитникам Торецка, которых записали недавно мои коллеги на фронте. В городской черте Торецка российские военные хоть и продвигаются, но очень медленно по сравнению с другими направлениями. Вот как описывают обстановку там военная президентская бригада, которая держит там оборону.
Нам была поставлена задача заехать, просочиться в будинок, встановити взривчатку і відійти.
Ми такі завдання робимо, що піхота не робить такі завдання.
Ворог, він теж з нами під час війни почав досконалювати свої навички, на жаль. От, і вони прекрасно розуміють, що якщо буде сильна злива, туман, це є можливість їм трошки просуватися. От. І саме тут вступають в силу людські фактори.
Ми там з однієї точки на другу тихенько це все зайшли.
Тобто фактично ви встановлювали взрывчатку прямо під їхнім носом?
Через стінку.
Через стінку.
Ну, це чутно їх було.
Страшно було. Є задача, потрібно виконати, не думати про погане, думати наоборот про хороше.
Коли страшно, як боротися з цим?
Дихаєш?
Дихаєш, так. Підірвали, будинок склався.
Під'їзд. Да. Третій повністю йшов, а четвертий вони з підвалу, взривна волна пішла на кришу, і вони там шансів вижити не було.
Так, був один полонений, от, Калюнчик. Хлопець штурмував, намагався точніше штурманути нашу позицію на костелях. І його керівництво наказало йому йти на костеляк, якщо він не вийде, вони знали, де він знаходиться, і вони йому погрожували і впівішкою.
В праздник Водохреща Сергей Гроботенко побывал на службе в прифронтовом селе Студенок. Студенок расположен недалеко от Светогорска. С начала июня по начало сентября 2022 года люди здесь выживали под оккупацией Российской Федерации. После освобождения некоторые жители не смогли посещать богослужение Московского Патриархата и решили организовать службы на украинском языке в Православной Церкви Украины. Людей поддержал Дмитрий Даниленко, военный священник. Сегодня впервые в Студенке священник ПЦУ провел обряд освящения воды. Как это было, давайте смотреть.
Улюбленим тебе сином іменуючим, іду, хрестися ти, Господи, і троїчне я...
Студенок же прибував під російською окупацією, і чому зараз для вас важлива саме Православна Церква України тут, а не... Оце от інше.
Ой, ну я думаю, це питання таке очевидне. Це наше рідне, українське. Ми повинні відмовлятися від цього російського, а своє, нарешті своє, повинно бути у нас в Україні. Українська церква, українська мова, українська культура. Ну, все повинно бути наше. Нарешті до цього ми дійшли, хоч і дуже дорогою ціною.
Як Студенок пережив окупацію?
Ми повернулися, а священника із церкви, яка була Московського патріархату, але потім вони прибрали ці дві букви, так? Але ж служба ж відбувалася так, як відбувалася, російською мовою, і переживши, що це, і знову піти російською мовою слухати службу і молитися за тих ворогів,
ну, не хватало нам на це витримки. Тому у нас був цей задум, щоб створити Православну Церкву України. Потім, дякувати Богу, з'явився у нас капелан Дмитро. Господь нам його послав і став приїжджати сюди, і ми проводити службу, як він нам сказав, не в каміннях справа, а справа в людях. Де зібралися, там. І тому у нас ось таке бібліотека, храм такий духовний і книжковий.
Вперше в селі Студінок на ставку освячується вода Православної Церкви України. В цьому селі загинув мій кум, моя сама дорога і найближча людина. І так сталося, що випадок, але випадків не буває, привело мене в це село. Я не збирався організовувати тут парафію, але люди захотіли української церкви. В цей важкий час маски зірвані всі, і люди бачать, де справжня церква українська, а де тільки під вивіскою української церкви. Бог зараз діє руками українських воїнів. Святі воїни наші, мужні, героїчні, незламні. Люди – це саме велика цінність, яка у нас є в Україні. У нас неймовірні люди, красиві і сильні.
Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору, пишите на наши вайбер и телеграм, их номер +38 095 151 95 05, работают они в текстовом режиме. Если сейчас зададите свой вопрос или скажите, или выскажите свое мнение, успеем озвучить его в нашем эфире, задать нашему эксперту. Российская армия в первые дни этого года активно захватывает новые территории к югу, юго-востоку и востоку от Покровска. Об этом сообщают и украинский проект Deep State, и американский институт изучения войны. Согласно карте Deep State, агрессор находится уже в 2.5 километрах от города, но, судя по всему, не собирается штурмовать его в лоб, а сосредоточиться на дорогах, ведущих в Покровск. На это же обратил внимание американский институт изучения войны. По мнению его аналитиков, Россия сосредоточила усилия на окружении Покровска. Именно для этого наступает в районе Воздвиженки, 20 километрах восточнее города. И на этом фоне вооруженные силы Украины опять пошли вперед в Курской области. Об этом сообщили вчера так называемые Z-паблики российской Минобороны. И по словам российских военкоров, украинские механизированные колонны пошли вперед на северо-восток и восток от Суджа, а также в направлении Леонидова. Это юго-восток от Коренева, поселка, который контролирует Российская Федерация, который находится вблизи вот этого плацдарма, который контролирует украинские силы. О результатах этой атаки пока ничего не известно, как и о том, продолжается ли она сейчас. Российская Минобороны лишь отчиталась о том, что якобы успешно ее отразила. Ну и украинский генштаб сегодня утром сообщил, что Покровское и Кураховское направления как раз стали за прошлые сутки самыми горячими на фронте. Ведомство отчиталось о 51 атаке на Покровское направление, 47 атаках российских на Курском направлении, то есть Россия, несмотря на украинское наступление, которое сейчас там снова началось, тоже контратакует и проводит свои штурмы, которые украинские защитники отбивают. С нами израильский военный аналитик Давид Гендельман. Давид, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день.
Давид, давайте начнем с Курского направления. Ну, самый такой очевидный вопрос, с вашей точки зрения, зачем Украина пошла вперед опять там?
Пока есть и политическое, и стратегическое решение удерживать этот плацдарм Курской области. В принципе, понятно, что чистой обороной удерживать сложно. И так, в принципе, осталось меньше половины от того, что контролировала украинская армия там на пике. Поэтому проводить тут и там дополнительное наступление на тех или иных направлениях само по себе, в принципе, логично. Сейчас, разумеется, туман боев пока еще не совсем ясно, какого масштаба, какого объема это новое украинское наступление на северо-восток. Из того, что видно, пока, видимо, не особо большое. Поэтому очень большой вопрос, какие еще резервы для этого подготовило украинское командование, и захочет ли оно их сейчас расходовать на том же направлении, либо потом задним числом окажется, что это было отвлекающее действие, какой-то более серьезный удар будет в другом месте. Но в любом случае Сырский еще в конце прошлого года обещал контрнаступление. Возможно, то, что мы сейчас видим, это оно и есть.
Зачем удар в другом месте? Хорошо, ну, допустим, то, что происходит сейчас в Курской области, это отвлекающие маневры, да, ну, а создавать плацдарм, я так понимаю, в Брянской, в каких-то других пограничных с Украиной областях, какой в этом смысл?
Или в Брянской, Белгородской, либо можно на том же Курском плацдарме, просто не в том направлении. Не обязательно в северо-восточном. Долгое время говорили о том, что, возможно, как раз северо-западный угол будет более перспективным. Пока еще, как я уже сказал, туман боев, пока не ясно, где будет направление главного удара, если оно вообще будет. А в целом, как я сказал, если есть политические директивы удерживать этот плацдарм, то понятно, что дополнительное наступление тут и там, в принципе, вполне логично в этих рамках, так как военные действия — это, в принципе, следствие политических войн, это продолжение политики другими средствами. Там, разумеется, можно дискутировать о том, почему такая директива, хотят ли удержать плацдарм на российской территории в преддверии инаугурации Трампа, возможного теоретически начала каких-то переговоров и так далее. Но из того, что мы видим, видимо, такая директива по той или иной причине все-таки есть. Поэтому тут и там, в принципе, вполне логичны дополнительные наступления, дополнительный ввод резервов и так далее, потому что иначе удерживать невозможно.
Я думаю, вы собираете эту информацию, да, о Курском следующем украинском наступлении. Какие-то итоги можно сейчас подводить? Ну вот там есть отдельные сообщения о том, что Украине удалось взять отдельные населенные пункты. О чем мы можем говорить сейчас, с уверенностью или пока ни о чем?
Ну, практически ни о чем. Те или иные тактические действия — это еще пока не в таком масштабе, чтобы можно было делать какие-то выводы. И, в принципе, информация в основном поступает с российской стороны. В принципе, если сравнить с большим украинским наступлением в Курской области в августе, тогда первые 5 дней с украинской стороны вообще не было никакой информации. Сейчас единственное, что официально поступает, что есть официальная украинская признание, что действительно ведутся там наступательные действия, что, где, как, в каких масштабах и так далее, тоже, в принципе, информационная блокада. Но и с российской стороны информации не столько, чтобы можно было делать какие-то выводы. Единственное, что можно сделать, пока, видимо, каких-то действительно значительных успехов в украинской стороны нет. Но это все, опять же, функция того, какие вообще силы задействованы, захотят ли там вводить дополнительные резервы, или это будет на другом направлении. Пока это все еще слишком мало времени идет, в принципе, только начались 2 сутки, туман боев, пока еще какие-то выводы делать сложно и про масштаб задействованных сил, и тем более про...
Да, но единственное подтверждение, которое вообще видели с украинской стороны, это главы офиса президента Андрея Ермака, который написал в своем телеграм-канале, что Россия получая то, чего заслужила в Курской области, каких-то пока официальных комментариев нет. Давид, а вот что интересно, ну, судя по сообщению Генштаба, Россия еще и, ну, я даже не знаю, как это назвать, контратакует там или пытается штурмовать позиции украинские достаточно много, 47 атак за прошлые сутки. У них тоже лучшая тактика – это нападение, да, когда Украина наступает, пытается наступать сами.
Ну, в принципе, если мы говорим про Курский плацдарм, то, как я уже сказал, больше половины этого плацдарма россияне уже отбили обратно. Поэтому понятно, что они пытаются продолжать. Ну, для них, в принципе, в чисто военном плане, если есть такая возможность, лучше, конечно, бить по флангам, подбивать линию, не обязательно противодействовать прямо в лоб. Например, действовать одновременно с востока и запада с тем, чтобы превратить весь этот Курский плацдарм, если не в полный котел, то как минимум создать угрозу с фланга. Видимо, они пытаются это делать, разумеется, применяясь местности, топографии и так далее. То есть, в принципе, обе стороны действуют вполне логично в тех заданных им политических рамках.
Ну, такой, наверное, обывательский вопрос, да, но он, наверное, возникнет все равно в головах некоторых людей, которые нас смотрят. Зачем это наступление в Курской области? Почему началось там? Почему не на Донбассе, допустим, да, где у сил обороны большие проблемы и продолжается отступление?
Ну, не скажу, что это обывательский вопрос. Такой вопрос возникает у всех. Но, в принципе, то, что мы сейчас видим, это просто продолжение того, что было. Само по себе наступление Курской области, как я уже сказал, началось в августе. Сейчас это просто некое развитие. Еще вообще даже неизвестно, какого уровня, возможно. Но так и останется на мелком тактическом уровне. Ничего серьезного. Но в целом, как это виделось тогда и сейчас задним числом, в принципе, скорее всего, можно сказать, что так и было. Была попытка, что называется, встряхнуть шахматную доску, так как наступление россиян на Донбассе, в принципе, складывалось неблагоприятно в пользу Украины. И, разумеется, на повестке дня стояло два варианта. Либо просто усиливать украинские силы там, то есть усиливать оборону, либо попытаться встряхнуть доску, нанести удар на каком-то другом направлении с тем, чтобы оттянуть российские силы и средства, и самое главное, внимание вообще российского руководства. Но задним числом мы видим, что особо эту доску не встряхнуло, фигуры слегка поколебались, пришли более-менее в тот же баланс, в котором мы были. Россияне продолжают наступление и на Покровском, и на Кураховском направлении. С тех пор они уже, в принципе, захватили Курахово, постепенно почти весь юго-восточный угол фронта схлопывается. И сейчас мы видим развитие наступления уже, собственно, на Покровском направлении. Пока не формируют южный фас, северным у них пока больше проблем. То есть мы видим, что, несмотря на эту украинскую попытку тряхнуть доску, пока все продолжается, как и было. Но тут, как уже не раз говорилось, больше всего политический фактор. Скоро инаугурация Трампа. Может ли он и захочет ли он действительно как-то форсировать процесс мирных переговоров? Если нет, то в военном плане продолжится, как было до сих пор. И пока, с одной стороны, можно сказать, обрушения фронта нет. То, что делает украинская армия, это медленное отступление под натиском превосходящих сил противника. А с другой стороны, и сама тенденция неблагоприятная. Потому что, в принципе, все эти разговоры на дальнюю дистанцию, что по расчетам многих аналитиков, к концу 2025 года у России должны накопиться многочисленные проблемы как в экономике, так и остатки советского вооружения на складах и все прочее. Это все, конечно, хорошо и прекрасно. Вопрос, в каком положении будет Украина к тому времени, потому что это все вопрос соотношения сил. Говоря простыми словами, если за это время России оторвать одну ногу, а Украине две, то Украине это не поможет. Поэтому все и вертится вокруг этой политической составляющей. Любая война — это, в принципе, дело в первую очередь политическое, потом военное, но это война в особенности, потому что Украина слишком сильно зависит от западных союзников, чтобы этот фактор не был, в принципе, главенствующим. Поэтому действительно посмотрим, удастся ли Трампу что-то сделать, либо он увидит, что декларации декларациями, а закончить войну за 24 часа, пусть даже в переносном смысле, не удалось, и война пойдет на очередной круг. Но пока, как я уже сказал, нет крушения, но и тенденция для Украины по-прежнему неблагоприятна.
Давид, ну и чтобы закончить этот вопрос, вы постоянно говорите, да, о политических мотивах, которые могли побудить вот руководство Украины дать приказ о наступлении очередном в Курской области. А почему сейчас? Ну, то есть, я так понимаю, что, ну, есть риск, был риск или остается он сейчас вообще выдавливание украинской группировки с территории Курской области до инаугурации Трампа, и, ну, необходимо проводить какие-то контрнаступательные действия, или нужны более жирные козыри в руках Украины? Вот как вы эту политическую составляющую прокомментируете, как вы думаете, что побудило?
Ну, в принципе, во-первых, надо подчеркнуть, если мы говорим политические причины, это не значит, что надо проводить какую-то параллель, говорить, что это не деловые причины, какие-то неправильные причины. В войне, в первую очередь, всегда важны политические причины. Сейчас, как я уже сказал, осталось меньше половины. Есть директива удерживать. В принципе, понятно, что рано или поздно нужно было подбрасывать дополнительные силы, проводить там дополнительное наступление, тем более, что там нет каких-то долговременных линии обороны. Понятно, что если начнется какой-то процесс мирных переговоров, то это можно использовать, вопрос в какой степени, но теоретически можно использовать этот плацдарм на российской территории для усиления своей переговорной позиции. Если по всему переговорному треку ничего не получится, война пойдет дальше, то просто он будет использован как до сих пор, как оттягивание хотя бы какого-то количества российских сил и средств. В конце концов, если бы не начали это наступление, то российская группировка там могла предпринять дополнительные наступательные действия в той же Сумской области и так далее. Разумеется, для этого были дополнительные силы, но мы видим, как они перебросили Курск, могли перебросить и в Сумскую область. То есть, еще раз надо подчеркнуть, когда мы говорим политические причины, еще не значит неправильные причины, несерьезные причины и так далее. Политические, потому что таким образом формируется именно решение в ходе войны.
Ну, давайте на Донбасс переместимся. Ну, вот как вы правильно заметили, да, там сейчас есть продвижение у российской армии, она формирует, как вы выразились, южный фас для наступления на Покровск, ну и есть оживление вот в районе Воздвиженки, у нас на карте это Бараневка отмечена, там есть и продвижение у армии Российской Федерации, на это обратил внимание американский институт изучения войны, что это с дорогой связано, которая вот ведет, да, как мы видим, в Покровск с востока?
Разумеется, все эти продвижения, вообще вся российская метода, скажем так, в принципе, это азбука военной науки, перерезание коммуникаций и прочего. Есть вопрос, сколько сил на каждом направлении у россиян есть, в основном у них южнее до сих пор, южнее Покровска в основном получалось лучше, чем севернее, но все зависит от того, куда они захотят подбрасывать дополнительные средства, либо создавать две более-менее равновесные группировки, которые будут пытаться окружать Покровск с севера или с юга, либо с севера будет по-прежнему такие вспомогательные действия, пусть даже частично эффективные, но все-таки вспомогательные. Основной упор они сделают на юг, будут подбрасывать туда дополнительные силы. В конце концов, окружить можно и таким образом. Но это все, разумеется, идет медленно, смотрящим сравнивать. И в конце 24 года все шло гораздо быстрее для россиян, чем в 23-м. Поэтому дальше посмотрим. Вопрос соотношения сил. Но пока, в принципе, ничего неожиданного не происходит. Медленно развивается то, о чем мы уже несколько месяцев говорили насчет всего этого юго-восточного угла фронта.
А северный фас, вы имеете в виду операции из Торецка, да, чтобы подойти к городу с севера?
В принципе, обязательно прямо с Торецка, но в любом случае. Там сам Покровск можно обходить слева и справа, пока мы видим больше успеха у них. Слева, говоря простыми словами, справа нужны дополнительные силы. Пока не видно, чтобы россияне решили туда перебросить больше. Но, в принципе, такими медленными темпами, как оно развивается, если захотят, они могут перебросить дополнительные силы. В любом случае, быстро это не будет. Но, и в конце концов, тоже Курахова на самом деле удерживали даже больше, чем многие считали. Многие думают, что к концу ноября все закончится, но официально взятие Курахова российская Минобороны объявила только сегодня. То есть, в принципе, насколько можно, украинская армия, хотя там и отступает, но ведет регулярные бои, какого-то крушения фронта нет. Это именно то, что называется медленное отступление под натиском превосходящих сил противника. Из-за чего они превосходят, мы это тоже уже не раз говорили, проблемы. Мобилизация, нехватка бригад на фронте, но это уже отдельный большой разговор.
Да, который мы действительно очень много раз озвучивали в ушедшем году, и вот эти вот проблемы мешают вооруженным силам Украины, силам обороны срезать вот эти вот фланги, фланговые удары, фланговые продвижения. Давид, ну а такой вопрос, вы видите какие-то признаки того, что российская армия выдыхается или что-то такое? Ну вот сейчас, допустим, американский институт изучения войны отметил в позавчерашнем отчете, если не ошибаюсь, что механизированных атак на том же Кураховском направлении стало очень мало, сейчас это баги, мотоциклы, мы видели даже самокаты используют пехотинцы армии Российской Федерации. Ну и количество атак, оно сейчас уже не переваливает за 200, да, как было в последние месяцы ушедшего года, там 170, и это с огромным количеством штурмов на Курском направлении. Это маркеры того, что это наступление выдыхается, или это опять такая вот цикличность, да, как мы много об этом говорили?
Частично цикличность, частично воздействие погодных факторов. Не всегда можно наступать механизированными подразделениями, даже если они есть, потому что погодные условия, грязь и прочее. Но, в принципе, уже много месяцев вообще большинство атак по всему фронту ведутся в основном вообще без задействования техники, что, в принципе, украинская сторона в своих отчетах постоянно подчеркивала. То есть давным-давно боевые действия на фронте выглядит так, что почти везде действует в основном пехота, тут и там с небольшой поддержкой нескольких бронемашин. То есть, в принципе, понятно, что и нехватка бронемашин, и то, что они очень сильно выбиваются на поле боя теми же дронами. Здесь тоже особо пока каких-то принципиальных изменений мы не видим. Сейчас нельзя делать выводы еще о том, что российское наступление якобы выдохлось. Как я уже сказал, сумма факторов и погода, и возможное перемещение сил. Дальше посмотрим. Как раз в последние месяцы мы видели ускорение продвижения. Разумеется, это по сравнению с теми черепашьими темпами, какие были до тех пор, но тем не менее. скорее месть, ускорение. Поэтому пока нет признаков, что в ближайшее время Россия уже действительно выдохнется и не сможет как минимум в том же темпе продвигаться и дальше.
Если у нас с вами осталось полторы минутки буквально, если это правда, то, о чем сегодня заявила российская Минобороны о полной оккупации Курахова, что дальше? Там дальше, я так понимаю, такие поля и нет больших населенных пунктов.
Ну, мы заявили о выходе на оперативный простор. Я бы сказал, что сейчас не тот этап войны, чтобы выходить на оперативный простор. В любом случае дальше продвижение все равно будет медленнее, потому что дроны никуда не делись, и даже если нет каких-то оборонительных линий, все равно это будет медленно. Но если им удастся действительно спрямить этот юго-восточный угол фронта, дальше им будет проще концентрировать силы. С другой стороны, для украинской армии тоже фронт спрямляется. Если правильно сосредотачивать силы, можно усилить те или иные оборонительные линии. Но, разумеется, для этого желательно их иметь.
Спасибо большое вам, Давид, за ваше время. Были рады вас видеть. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Мы идем дальше. По данным Министерства образования Украины, порядка 44 тысяч детей с оккупированных территорий продолжают учиться онлайн в украинских школах и по украинским программам. Для них это, понятное дело, риск. Как правило, дети скрывают такую свою учебу. Цитата. «Ребенок говорил, что уроки гитары, но ходил на украинский». Так говорит учительница Борису Сочалко, моему коллеге с настоящего времени. Как тысячи детей с оккупированных территорий тайно учатся в украинских школах? Об этом дальше в сюжете.
Це сьогодні перший клас, свято для них, хто 100 днів в школі у нас.
Серед першокласничків є і діти 100.
Звичайно.
І вони і після 2 років окупації вони продовжують
так
йти, да?
Так.
Ирина – директор Новокаховской школы. После прихода армии Россия отказалась от сотрудничества с оккупационной администрацией, продолжала преподавать по украинской программе. Даже готовилась к 1 сентября 2022 года.
Як би було мені не тяжко, як керівникові, я виходила постійно в ефір і постійно говорила про те, що чекаємо, все буде добре.
За это і попала в плен. Просиділа в новокаховських підвалах, а після собрала всі речі і виїхала. За ней виїхали преподаватели школи. Тепер її директорський кабінет, либо квартира, либо місцеві кофейні. Учаться онлайн.
Вітаю всіх ваших батьків.
По очень приблизительным данным, в украинских школах продолжают учиться 44 тысячи детей с оккупированных территорий. Это статистика профильного украинского министерства. Витя раньше входил в эту статистику.
Я решил, что будем учиться так, пробовать. Выбрал 1-2 дни на тиждень. Ходили в школьную библиотеку, нам удалось взять подручники.
Он житель села Николаевской области, которая была оккупирована. Учиться в российской школе отказался. Это была идея родителей, хотя они знали, что это опасно.
Если в телефоне находили там фото людини, например, у формі, або там щось українське, українську пісню, текст, не знаю, будь-який підручник, а взагалі про освіту українською. Цього боялися, це було заборонено.
Російська школа для пропаганди має огромну роль, говорять в центрі, який изучает образование на оккупированных территориях. Именно поэтому оккупационная власть вкладывает огромные деньги именно в молодежную политику. По сравнению с 2021 годом, в 2025 ее финансирование увеличили в 25 раз. Здесь и отремонтированные школы, и патриотические кружки, и бесчисленные льготы, и, конечно, новые учебники. Уже в следующем году учиться в украинских онлайн-школах может стать тяжелее. По нормативам Министерства образования с 1 сентября ребенок должен выбрать офлайн-школу по месту проживания. Однако при министерстве сейчас прорабатывают идеи, как сохранить детей с оккупированных территорий. Среди предложений – сохранение части онлайн-школ, либо просто уроков украинообразовательного курса «Язык, история». Все понимают, большинство детей учатся в украинских школах параллельно, и учить все просто не успевают. Также среди новаций патронажная система, где за каждого ученика будет отвечать конкретный преподаватель, который будет формировать курс. В профильном министерстве уверяют, не собираются терять детей, ведь среди трендов прошлого года очень много абитуриентов именно с оккупированных территорий.
Є була історія, де дитина готувалася до вступу в український заклад вищої освіти, вивчала українську з вчителем гітари. Бо вчителем гітари, бо це був вчитель української мови літератури до окупації. Сталася окупація, зрозуміло, що українську мову літературу цій людині більше нема де викладати. Ця людина почала викладати уроки з гітари, і для всіх інших дитина казала, що я ходжу на уроки з гітари, але вона проходила на репетиторство з української мови. Це от про цей насправді атмосферу страху.
Как это жить в постоянном страхе, знает маленькая Вика. Она тоже из деоккупированного села Николаевской области.
Мама зустрілася з вчителькою моєю в магазині, і вона сказала, що можете приходити до мене і вчитися. І потім ми йшли до неї через городи.
Могли хто-то й розказати, і здати. Я брала з собою якийсь пакет, ложила якусь кофту, я брала чи кусок хліба, чи ще що. Я йду когось провідувати, щоб, ну, якщо спіймають, щоб сказати, ну, що я йду когось провідувати.
Її село освободили. Тепер Віка учиться в українській школі, не відставає від сверстників в інших городах країни. Деокупація чекає і іскренно вірить в неї і директор гімназії в Новій Каховці. Но поки закінчує онлайн-праздник первоклашок мотивуючі речі.
Хочу вам побажати, щоб ми з вами якнайшвидше повернулися у Нову Каховку.
Борис Ічалка, Олександр Матюшенко і Сергій Декун. Настояще время. Україна.
Ти одна така.
Валерий Горишни с позывным «Ярыла» попал в плен в мае 2022 года. До этого он оборонял «Азовсталь» в Мариуполе. Освободиться по обмену ему удалось только в сентябре прошлого года. В интервью «Радио Свобода» «Ярыла» рассказал о том, как с точки зрения философии стоицизма пытается воспринимать пережитый в плену опыт.
Починаючи від травня 23-го року, обмінів азовців не відбувалося. Саме 14 вересня нас повернули додому. Спершу просто на автопілоті все робиш, ну, я особисто про себе кажу. Тобто не було такого глибокого прямо усвідомлення, що ти тепер знову вільна людина. Тобто ти просто на автоматі все робив. Коли тобі казали, там, іди туди, здай аналізи, піди поїж, там забери щось, ну і так далі. Тобто перші декілька днів на автопілоті просто так от особисто в мене було. Далі на день третій, п'ятий вже почнеш розуміти, що ти просинаєшся сам, тобі не треба нічого робити по команді і так далі. Тобто все робиш, як тобі захочеться.
У вас після повернення з полону було якесь бажання, там, про яке ви думали впродовж того, як були там? Наприклад, зустрітися з кимось з рідних або там спробувати якусь страву. От нам часто кажуть, що є якась особлива страва в хлопців, які повертаються з полону, так? І вони про неї думають, що от я приїду, я там з'їм тірамісу. Там один,
ну, так, да, таке було. В камері ми багато про це мріяли, говорили, але всі ті бажання, вони якби вмить так зникнули, але потім, да, там, коли ти вже куди до нормального повноцінного закладу харчування йдеш, там, можливо, згадується, що а от мені хотілося там хачапурі спробувати, ти замовляєш собі хачапурі.
Ви потрапили в полон після виходу з Азовсталі. Ви були певний час і в Оленівці під час цього теракту, так? І потім, коли вас перевели вже в ізоляцію, в Донецьку в'язницю. Що ви пережили впродовж цих різних етапів полону?
В Оленівці, насправді, все не так погано було. До нас було нейтральне ставлення до тих, хто знаходився на бараках. Ті люди, які знаходилися в ізоляторі, там над ними знущалися. Але загалом Оленівка насправді була таким літнім табором, я би сказав. Нас ніхто там не чіпав, у нас не було так званої прийомки, нам просто давали дуже мало їсти, але натомість у нас була, ну, як це не назвеш, але яка-ніяка свобода. Ми пересувалися під відкритим небом на території бараку, займалися спортом, англійською мовою, там, тобто читали книги, могли там грати в шахи.
Вам давали книги і шахи?
Так, так, так. От, тобто,
це російські наглядачі?
Так, так. Тобто там нормальніше більш-менш були умови. А далі перевели, коли на ізоляцію, там вже почалося веселіше все. Ось спершу нас з Оленівки завезли в прокуратуру Донецького, міста Донецьк. Там відлупили. Був допит, після чого, да, більшість людей повезли до в'язниці міста Донецьк, але мене перекинули окремо одного до заводу ізоляція. Виявилося, в майбутньому, що там також перебували і іноземці наші, які були в полоні з Маріупольського гарнізону. Тобто, і там довелося, ну, майже тиждень пробути в камері, яка от за розмірами приблизно метр на півтора, пристібнутим до дверей наручниками, там на ногах були кайдани, камера в камері. Ну і на день дають буханку хліба, пляшку води. Ну, і відповідно це супроводжується кожен день там певними побиттями, так званими знайомствами. Вони там, зміни у них міняються, їм цікаво познайомитися, вони приходять розглядати татуювання, там ще десь задають якісь питання таке. Ось, ну, звісно, знову ж таки, це все супроводжується побиттями там і так далі. Ну, і після вже тижня на ізоляції мене перекинули до іншої виправної, так би мовити, установи в місті Макіївка Донецької області.
Ви до полону жили з фразою, з таким твердженням, що будь-що, що не відбувається, це на краще. Чи після того, що ви пережили за цей час, змінилось це ваше твердження чи ні?
Ні, насправді тільки переконався в правоті цієї фрази. Мені стало зрозуміло, що є певний Божий план, і він краще за все, що ти сам собі будеш планувати. Є ще така фраза, да, там, хочеш розсмішити богів, розкажи про свої плани. І от часто так і відбувається в нашому житті. І все, що і відбувалося, і не відбувалося зі мною в моєму житті, я знаю, що не просто так. На то були певні причини, і причини такі, що в майбутньому повпливали на краще на мене.
Щось, що ви пережили в полоні, повпливало на вас
так,
краще?
Так, звісно.
А які, наприклад, речі?
Полон загартував мене, я думаю, багатьох інших наших хлопців теж і дівчат. Тобто, часто люди, які хочуть стати сильніше, краще, вони шукають якихось пригод, вони шукають якісь випробування для себе. Про це написано багато міфів, казок. Так, тобто завжди головний герой якоїсь казки, він кидає своє там лоно, так, лоно матері, там, я не знаю, їх домашній затишок якийсь, покидає комфортне своє життя. І за рахунок важкої праці, тих чи інших пригод, випробувань, він здобуває якусь певну для себе мудрість, новий досвід, або кохання, або багатство, або все це разом. Тобто і ну, своє життя саме, і всі ці випробування для себе саме таке я розглядаю. Тобто як певне випробування, в якому я себе краще просто ще краще загартував.
А ви хотіли б повернутися на службу?
Це дуже, дуже складне питання. Наразі я над цим, власне, і розмірковую. Дуже велика кількість моїх друзів загинула. І стоїть тут зараз питання величезне, що дуже хочеться мститися за них. Але я пообіцяв своїм рідним не повертатися саме на передову. Якщо навіть продовжуватиму службу, то це буде якийсь вже інший напрямок, не прям передова. Тобто. І водночас хочеться завести вже власних дітей, власну сім'ю, тому що я дуже сильно переживав з цього приводу, щоб не залишити своє чоловіче здоров'я в полоні. Самі розумієте, холодні камери, дуже-дуже великий брак вітамінів, нормального, в принципі, існування. Тому весь полон я дуже сильно хвилювався з цього приводу і наразі дуже сильно хотів би власних дітей завести, заснувати вже свою родину і займатися саме своєю сім'єю.
Ну, несколько слов від психолога о том, як сохранить свою нервну систему на війні і в тилу.
Как быстро снять напряжение во время стрессовой ситуации и побороть испуг?
Для того, щоб миттєво знизити напругу, треба перемкнути фокус уваги. Перемкнути фокус уваги на що завгодно. Присідати почати, воду пити почати, музику включити зараз, тут і зараз, поговорити з кимось, перемкнути фокус уваги. Тобто змінити, вийти з стану напруги, почухати себе. Просто почухати або пом'яти руки, тобто там дати собі оце відчуття тіла, оце відчуття, що ти рухаєшся. Ну, присідати – це просто розкішна історія і для військових, і для цивільних, тому що коли ти присідаєш, ти вже там після якогось певного кількості присідань, ти вже точно відчуєш м'язи і напруга спаде. Знаєте, є класна практика, коли ти хочеш виплеснути напругу, ти береш щось скляне і розбиваєш це. Ти береш щось, кидаєш кудись, ну, бажано не в людей. Я просто про що? Про цей сам рух. Оця сама алегорія з тим, що ти виплескуєш свої емоції, будь-яким чином вона працює. Це дуже важливо. Дати почуттям вихід.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше, как обычно, можете найти в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг. Вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь. Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой и предложить тему для разговора в студии, задать вопрос или просто рассказать свою историю. Еще формы связи вы видите на ваших экранах. Это наша почта, наши Telegram и Viber. Они работают, напоминаю, в текстовом режиме. Ну и анонимная форма, разработанная специально для жителей захваченных Россией территории Украины. Пользуйтесь ею, она безопасная. Ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Если хотите сказать нашей команде спасибо, поставьте лайк этому видео в YouTube. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Также не забудьте подписаться на наш Telegram-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».